Братья, обратите внимание на тот текст, который мы читали сегодня в самом начале. На таком высоком, что вот этот человек, Иов, он заключил завет с глазами. А ну, с головой бы заключил, с разумом там, или еще с чем-то, с сердцем. Мы ведь имеем органы чувств не только зрения, правда? У нас есть органы осязания, обоняния, слух есть, да? Какие еще? Все, четыре. Пусто, да, пять. Друзья, иногда бывают моменты у людей, которые какого-то чувства лишены. Ну, к примеру, мы заболели, и у нас нет обоняния. Бывает такого? Бывает. У меня сын где-то там на стройке работал и потерял временно чувство, потому что какой-то растворитель попал, и это. И не мог он различить ни запах масла там, к примеру, или там еще чего-то. И все, а потом оно возвратилось. Бывает, когда человек лишается слуха, тоже плохо, да? Бывает, что лишается вкуса. Человек не может понять, какой вкус. И зрение. Скажите, кто из этих лишенных одного какого-то более всех обделенный? Глухой, слепой или какой? Слепой. Совершенно верно. Говорят так, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Оказывается, на какой высоте у нас зрение. Почему так? Почему в первую очередь для суда необходимы свидетели? А не сослушатели, не сонюхатели, или как, я не знаю, как это было. Свидетели нужны. То есть те, которые видели. Друзья дорогие, я бы мог вам сейчас о чем-то рассказывать, долго описывать какого-то человека. И это, наверное, понадобилось. Я так эксперименты делал, вы знаете, где-то ну, 3-4 минуты, а то и 5 минут. Вот подробно рассказываешь. И все равно вы будете иметь весьма смутное представление. Вы будете значительно больше удовлетворены, если я этого человека раз вот так и поставлю здесь. И сколько времени вам надо, чтобы увидеть его? До доли секунды, для того, чтобы все, что я рассказывал, увидеть. И скажите, кому вы, чему вы больше поверите, моему рассказу или то, что увидели глазами своими? Правда, некоторые, да что я, говорит, своим глазам не верю? Знаете, как-то у нас было общение. Я сижу, передо мной церковь. Господи, ну что со мной творится? Сидит человек, сестра. А она недавно умерла, покойная. Я вот ее вижу, вот, наверное, это она и все. Это казалось очень похоже. А у меня такое впечатление, я же ее хоронил. Я точно знаю, что ее нет в живых. Откуда она взялась? Глаза. Ну и глаза. Силюща какая, друзья дорогие. Да. Я как-то был свидетелем одной такой сцены, не сцены, а вот жизненной ситуации. Приехала к нам одна сестра, гостья. Она была инвалид детства по зрению, то есть совершенно слепая, и никогда она не видела Божьего света, никогда. Ну и меня, я был тогда еще молоденьким, попросили, говорит, у нее есть поводырь, и вот она, значит, сведи, говорит, в магазин, и посуду продает. Ну, пожалуйста, я с удовольствием выполнить такое поручение. И вот я их привел, а сам же наблюдаю. Оказывается, эта слепая решила кому-то на день рождения подарить чайный сервис. Ее задача была найти самый красивый. Ну и что она делает? Подходит, стоит возле прилавка, спрашивает просто, у вас есть чайный сервис? О, говорит, большой выбор. И такой здесь, такой, и такой. А вот этот красивый, но она говорит, нормальный, там как-то рассказывает. Потом, а вот этот, он продавщица не выйдет. Да ты что, говорит, слепая, что ли? Да, я в самом деле слепая. А, вот в чем дело. И же думаю, как же все-таки она определится, какой сервис она выберет? И тут меня уже заинтриговала ситуация. Вы знаете, что она сделала? Она спрашивает этого поводыря. Какой же все-таки красивый? Она говорит, ну вот этот. И она его и купила. Почему она так поступила? А ей выхода не было, братья. У нее было самого важного для этой задачи это зрение. И надо было на кого-то опереться, положиться. На продавщицу она не смогла опереться, она рубила с ней. А больше к кому еще обратиться? Вот она решила. И как этот человек зрячий сказал, так и получилось. Если, говорит, слепой ведет слепого, то оба падут. Да, друзья, и оказывается, Господь, вот орган чувств, определил для нас очень важное и главное, это зрение. И это зрение нам дает чувство или как эффект, эффект присутствия. Если я что-то видел, меня очень трудно переубедить. Ну, практически невозможно. Если я вот видел, что вот этот брат тут коричневой курточки, ну, убеждайте мне хоть 5 дней, убеждайте, что она зеленая. Я вам поверю? Нет. А если вот брат сказал Михаил Иванович, что она зеленая, я вот был в Харькове, в зеленой курточке был, я бы ему сразу поверил. Говорю, брат верующий, не обманет. Вы понимаете, насколько сильно зрение? Так вот этот эффект присутствия как раз и используется для того, чтобы манипулировать нашими, так сказать, головами. И если оказывается человеку передать информацию именно этим путем, а я вам уже рассказывал в первом части, что это обход нашего сознания в основном идет, то происходит такое, что человек считает, что он видел. Я когда еще раньше работал при советской власти на производстве, и вот мне один напарник говорит: я знаю вас, баптистов, вы свет тушите и бочку ставите посреди зала. Я, говорит, видел, по телевизору показывал. Ну и все, и как его переубедить, что у нас бочки не было? Свет мы не тушили. Это было бесполезно. Друзья дорогие, я задаю им тогда вопрос. Во времена советской власти Америку показывали примерно так. Это забастовки, это картонные коробки, где живут бедные, трудящиеся, как их, пролетарии, значит. Ага, значит, и беднота, ну и все, что только можно было в этом плане. Прошло время, союз распался, перестройка прошла, и теперь по телевизору показывают в ярких красках небоскребы, значит, хорошую жизнь. Я задаю вопрос, а кто же перестроился, Америка или Советский Союз? Если так, вначале людям показывали одно, а потом стало другое, наверное, там что-то поменялось. Да нет, там ничего не поменялось. Вот, друзья, оказывается, люди этому верят, и другому верят. Я вот прочитаю несколько выдержек, и мы перейдем к другой теме. В практике средств массовой информации сложилась следующая схема. Получаемая читателем информация зрителям должна быть неосмысленна. Обратите внимание, неосмысленна. Не проанализировано получателем, а лишь восприниматься как должное, действительное, не подлежащее сомнению. Ух ты, представь себе, так ситуацию надо так выложить, чтобы что ты говорил, все считалось верным. А это как же они поступают? Вот. Для облегчения этого процесса информация, предназначенная для массового потребления, заранее обрабатывается. То есть мы понимаем, что человек способен не всему верить. Что надо? Надо эту информацию обработать. Каким образом? Стереотипизируется, то есть максимально упрощается, и одновременно подгоняется под те стереотипы, которые стали достаточно устойчивы. При этом многие существенные стороны событий и явления замалчиваются, затушевываются, поскольку они не подходят под нужный стереотип, в то время как некие малозначительные подробности оставляются на передний план. Вот этот механизм. Ну, там еще можно дальше рассуждать, мне есть эти выдержки о том, как сюда подключается соответствующая музыка, комментарии. Вот. И таким образом получается, что и на черное, можно сказать, белое, люди поверят. Кто-то из братьев жаловался, говорит, что пришли с телеканала или откуда там, палаточку Благовестия, там засняли, интервью взяли, а потом в таком виде это выдали, совершенно обратно. Это о чем говорит? А вот о том, что вот, пожалуйста, уже есть существующие стереотипы в голове людей. А все это подогнать, выдать, и люди поверят. Так оно и есть. И вот получалось, Америка была бедная, стала богатая. Практически чуть. Если еще учитывать о том, что телевидение вынуждено сделать весьма тщательный отбор информации по нескольким причинам. Во-первых, эфирное время очень дорого. Весьма дорого. Вот, к примеру, по статистике только 1/100 информации, которую приносят репортеры вот сюда в редакцию, выходит в эфир. А где же остальная? А, что-то в архив ушло, что-то оно вообще потом его стерли, оно не посчиталось нужным. Что-то подредактировали, что-то там изменили. Ну и вот таким образом оно получается. То есть работает громадное количество людей для того, чтобы выбрать то, что необходимо надо. Вторая причина. Почему вот такой серьезный отбор информации? А или компании, они тоже имеют своего шефа. То есть это или политическая компания, то ли это партийная, то ли это коммерческая. Ну, смотря, чье она это делает. Естественно, как дядька свыше сказал, так оно и треба робить. И представьте себе, что если вот принес репортер информацию какую-то, и посмотрели, ну, на сегодня оно не подойдет, она не то. Не то мы хотели отразить. Ну, ладно, завтра. Второй раз, третий, четвертый раз ему трудовую книжку положено. Потому что ты не пригоден, ты не отражаешь то, что нам надо. Да, друзья, вот такая ситуация, которая сегодня должна нас насторожить, о том, что когда мы становимся или садимся перед телевизором, в нашей голове сработает эффект присутствия, то есть я по-другому не могу понимать. В то же время там на экране серьезно уже ребята поработали для того, чтобы манипулировать моими мозгами, как захотят. Я не знаю, как выражаться здесь более точно, более эффективно, чтобы понятно, что, в принципе, у них очень большие в этом плане возможности. И я сижу, смотрю и думаю, да, в самом деле так оно и есть. Раз бы показывали, значит, я видел. Есть еще одна проблема, на которую я хочу сегодня обратить внимание. Это вот в чем заключается. Мы, дети Божьи, имеем определенный барьер между нами и грехом. Этот барьер формируется, вы знаете, со временем, путем больших усилий, через проповеди, через наши молитвы. Господь работает в наших душах. Нам рассказывают об этом наши родители, служители и так дальше. Вот это происходит барьер. То есть я боюсь греха, я ухожу от него, я как можно дальше от него нахожусь. Вот человек, когда начинает смотреть телевизор, он через свое зрение, в свое подсознание попадает очень много различных греховных мыслей. И для него становятся уже не далекими, а близкими. Убийства, насилие различное. Вообще весь дух и греховный стиль жизни. И потом он сам не знает, как оно получается. Раз, и он уже и согрешил. Говорит, а я и не собирался грешить, у меня и планок не было. Почему? А там практически уже была подготовлена база для этого греха. То есть, этот барьер или расстояние по отношению к греху резко уменьшился. И там, как Давид однажды сказал, один шаг между мною и смертью. Вот такое положение, такая опасность, которая приводит нас именно к этому. Кстати, и насчет вот видеосъемок, я сейчас как раз этого коснусь темы. Вот грех или не грех видеосъемок? Ну, тут понятно, как его отвечать. Если брать в принципе, друзья, это дверь, которую открывают. Это дверь. Если сейчас я заснял бы, или кто-то меня бы заснял, да, это я не могу сказать, что это грех. Но эта дверь вот как раз через этот грех проходит. Каким образом? В начале первой беседы я говорил о том, что есть люди, которые довольны о том, что у них родственники мирские. Они хоть посмотреть могут, а я вот не знаю. Знаете, несколько лет тому назад, уже это давно было, наверное, лет 6 или 7 или больше, мне передали из Америки видеокассет. Ага, значит, посмотрел, чтобы я, как вот там живут. А это только ж эмиграция, вот у нас там она в Луганске только начиналась. И такое желание было, все-таки надо ж, ну как же ж там. Да, что ж она там, как же наши там земляки. И вот я с этой кассетой. Так подумали. Знаю, думаю, в регистрированной церкви там есть в одного человека видеомагнитофон. Он со мной в хороших отношениях с детства еще земляк был, я к нему схожу, он без проблем даст мне. Вроде бы договорились, так поговорили в семье, все. А потом сидим, думаю, стоп, вот я привез этот магнитофон, мне дед не скажет, папа телевизор хазает. И я говорю, я на этот шаг не пойду, я не буду смотреть таким. Идем дальше с женой, думаю, как же его посмотреть, хочется. Решили, мы не будем просить, а мы сами пойдем туда и посмотрим. Ну хорошо, а что ж детям сказать? Да не обязательно детям. Я служитель, ко мне часто люди приходят и спрашивают, где я. Ну что вот отвечать, попрошавши. Ну, пошли мама с папой туда. Да, в регистрацию телевизор смотреть. Но опять не подходит. Вы знаете, прошли годы, так она лежит на пленке. Так я ее и не видел. Правда, уже эти все искушения давно прошли. Желания никакого нет ее смотреть. А вот как исторический памятник у меня остался. Потому что я так подумал, жалко стало детей. Я скажу в этом большом алфавите букву А. Знаешь, что не доядает? Ведь мы понимаем, как это все. Что посеет человек, то и пожнет. Но если я сеял килограмм пшеницы и ее снял килограмм, то это считай, что не урожай, да? Надо же хоть 10 килограмм. Так и в этом. Обычно это мером резионное, агнетионное происходит. Поэтому так подумали друзья и решили, нет, это не стоит. Я хочу, друзья, сейчас немножко видеосъема коснуться, потому что они часто у нас встречаются, это проблема. Это же дверь, как я сказал, а вот это же как раз все же через дверь, все через дверь. В Слове Божьем мы читаем так, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было у Бога. Апостол Павел говорит так, мы ходим верою, а не видением. Да? Значит, оказывается, все, вся проповедь, Слово Божье базируется на Слове. Все, все у нас базируется на Слове. Слово Божье у нас есть. Слово благодати, благая весть. Это все, все имеется только именно на Слове. И вера мы проймаем откуда будет? От слышания, не от видения, друзья. Там, где начинается видение, там заканчивается вера. Вы согласны, да? Пример с братом в коричневой курточке. Пока мне Михаил Иванович рассказывал, что он в зеленом, я ему верил. Но когда я увидел, я ему перестал верить. Запомните, друзья, там, где начинается видение, там заканчивается вера. А мы люди верующие. И слово благодати идет через веру. Праведный как будет? Видением жив будет, да? Нет, верою жив будет. Да, в самом деле вопрос веры – это основополагающий, фундаментальный вопрос веры в нашем спасении. И поэтому сегодня мы по-другому не можем говорить, как о проповеди, как о вопросе слова и видения. Ну, а как оно? Давайте мы немножко подойдем вот к такому еще с другой стороны. Мы видим о том, что Бог есть Дух. А Дух глазами можно увидеть? Ну, Юрий Гарин сказал, что не заметил Духа, точнее Бога, в космос, когда вылетал. Я был маленьким, еще в школу не ходил, а знали все, что семья верующих. Иногда были проблемы такие, что атеистическое воспитание давало себе знать, там ребята нас насмехались над нами. И вот как-то я иду по улице, а соседский мальчик увидал меня, залез на угольный сарай и кричит, а я Богу не вижу, а я Бога не вижу, а-ля-ля. А он и не может увидеть его. Скажите, как мог видеть человек на угольном сарае Бога? Да не увидит никогда. Почему? Он вот этими глазами смотрел. А Бога как увидит? Чистым сердцем, через веру. Поэтому, друзья дорогие, я хочу на это сегодня обратить внимание, что на видео и проповедь, оно просто вещи несовместимы. Еще по одной причине. Ведь, в принципе, если брать сущность проповеди, она всегда имеет вот это вот триединство. Это духовное, дальше душевное, ну и информация, то есть наше материальное, да? Бывает так вот придет проповедник, все правила гомилетики нарушил, как-то и говорил слабенько, а души каются, сердца умиляют. Почему? Оказывается, в духе-то он был близко к общению с Богом. Господь дал ему это откровение, и он, получив это откровение, применил его в жизни и передал другим, и оно принесло хороший положительный результат. А это так бывает. Это так бывает, слава Богу. Почему? А потому что в Слове Божьем, проповеди, первое и главное, он фундамент проповеди – Дух. Дух дышит где хочет. Бог есть Дух. И убери дух с проповеди. Мы какая, скажем, какая-то проповедь? Лекция пустая, ну не несущая ничего. Это на такой проповеди обычно люди засыпают и думают, когда же уже аминь скажут. Есть проповеди душевные. Вы, наверное, слышали такие проповеди. Множество примеров из жизни, множество примеров из Слова Божьего. Такие душещипательные, да? примеры. Плачут люди, а чувствуешь дух. Так бывает. Ну, а бывает, как вот брат сказал, что и лекция. Вообще ни души там нет, ни духа нет. Отчитал, вот и все, справился, думает. А ну, какой результат. Друзья дорогие, видео – это средство для передачи информации. Это должно быть как аксиому знать. Видео – это средство для передачи информации. Так вот, это средство для передачи информации не может нести эту тройственную нагрузку. Оно способно нести только последнее. Вы поняли? Таким образом, получается, из проповеди взяли и убрали самое дорогое, самое важное, самое действительное, самое ценное – это дух. Смогли убрать и душу. Частично. И оставили информацию. Как я сейчас расскажу, как это практически происходит. Ну вот мы проводим богослужение, да? Мы как служителя церкви проводим богослужение. Ну и, конечно, всякий служитель посматривает, как вот дисциплина в церкви, как вот проходит проповедь. И вот на проповеди идет проповедь. Вы видели, один человек как-то зашел в двери, и так, не церемонясь, проходит вперед, подошел практически вплотную к проповеднику, посмотрел ему в глаза, потом он медленно начал отходить задом, потом он начал плавно рассматривать все тексты, даже, может быть, слух прочитал, потом обратил внимание на люстру, посчитал вслух, сколько там лампочек, потом опять на проповедника. Братья-служители, а что бы вы сделали с этим человеком? Пожалуйста, кто как представляет? Я бы тоже, наверное, так поступил. В нашей церкви иногда посещал один сосед, Ваня Солнцев. Никогда тверезый не приходил. Со мной в хороших отношениях. Всегда он мне за руку. И о Слове Божьем много знал. Ну вот у него такая, если он придет, он чудить начинает. Приходилось его, этого Ваню, брать. Слава Богу, он легенький. Можно было бы так под мышку даже взять и отнести. Обратите внимание, друзья дорогие, все, что я вам рассказал, делает видеокамера. Это она делает. В настоящее время технические возможности видеокамеры настолько сильные, что будет оператор стоять где-то там на балконе, и не создавать каких-то публичных движений, но практически делать все то, что я вам рассказал. Он будет вас увеличивать, он будет уменьшать, он покажет мои глаза, нос, рот, он покажет этот все три микрофона по отдельности. Потом он обратит внимание на все эти тексты и все прочее, то, что я вам рассказывал. И я не видел еще ни одного уважающегося репортера, который бы вот так поставил видеокамеру, и все полтора часа бы ее с места не сдвинул. Никакую гаечку там не крутанул. Понимаете? Это что ж ты снимаешь? А теперь давайте, братья дорогие, посмотрим с другой стороны. Когда мы приходим на богослужение, перед началом богослужения мы просим, дорогие братья и сестры, вот сейчас начнется служение Господу. Наши сердца должны быть настроены на этот Господний мотив. Вы должны слушать Слово Божие. Может быть, вы сейчас переживаете, что не выключили утюг, или не туда поставили свою корову, или, может быть, переживаете, что вас воруют машину, там или все прочее. Вы оставьте все эти заботы. Все это пусть где-то там останется. Вы должны что делать? Рассматривать люстру, читать тексты, да? Да нет, братья, мы же как говорим? Ну, как служители. Вы все внимание на проповедника, да? Слушать Слово Божие, совершенно верно. И правильно мы делаем, так говорит Господь. Вот, вы видите теперь поразительную разницу. Один человек, который настраивает на послушание Божьего Слова, другой человек, который специально расстраивает это все. Да он по-другому и поможет. Если, друзья, вам засняли фильм на полтора часа проповеди и не сдвинули камеру, вы этот фильм смотреть не будете. Ну, через полчаса надоест. И вот так, друзья дорогие, получается, что фактически проповедь, обессилевшая, выхолощенная слово, преподносится людям, и люди начинают смотреть, говорят, о, как хорошо, теперь у нас такие технические достижения. Теперь все мы можем, все рассказать. Некоторые говорили, вот теперь с помощью видео мы весь мир евангелизируем. Ой, друзья дорогие, да не сможем мы с этой пустотой евангелизировать никого. Помните, как апостол Павел четко по этому поводу сказал? Я, говорит, сеял, Аполлос поливал. А кто вырастет? Господь вырастет. Если этого духа не будет в проповеди, то никакое видео там не поможет. Оно вредить может. Оно вред в первую очередь. Во-первых, цена проповеди к нулю свелась. Была хорошая проповедь, а картинки рассматривали до люстру, паука на люстре. Второе, открыли дверь. Обычно так и получается. Вначале проповедь посмотрели, потом свадьбу, потом фильм религиозного содержания типа Бен-Гура. Потом, когда никого нет дома, взрослых, наши детки, смотрят все подряд. Один человек обзавелся видеомагнитофоном. Накупил видеокассет побольше вот этих всех Бен-Гура, где есть заповедь Иисуса Христа. Ну все, что только он мог, его было возможности. И говорит, дети, смотрите. Ну, чтоб ничего больше не было. Они где-то с месяц смотрели. С месяц им хватило. С желанием смотрели, а потом оно им все и надоело. А он же строго ведет. Там дошло до того, что, к примеру, мама на кухне, а там раз, слышит, кто-то свистнул в палисаднике. Порточка открывается, видеокассета шлеп. А этот одноклассник там уже. Они в школе же делятся, дети, что и у нас видик есть, и так. И только в чем дело, у нас кассеты. Мама там думает, что они Бен-Гура смотрят, а они уже там кто на что подряд. Вот, друзья дорогие, какая дверь серьезная. Да, дверь очень серьезная. Поэтому давайте мы серьезно к этому отнесемся. Это мы так думаем, что она так. Оно фактически далеко заходит дальше. Ну, что касается фильма религиозного содержания, я об этом уже сегодня говорил. Во-первых, это кощунство, что играют Иисуса Христа и святых Божьих, играют мирские люди, нормальный человек играть не будет их. И поэтому мы не должны даже эти вещи по этой причине. Более того, что человек, который посмотрел одно, он обязательно будет смотреть другое. Сколько я знаю людей, которые обзаводились телевизорами, они никогда духовно не крепчали. Никогда. Я таких случаев не знаю. Чтобы вот телевизор купил человек, он стал тверже духом, ревностней. Нет. Как правило, это все происходит совершенно обратно. Да я даже вспоминаю, дорогие братья, свою личную жизнь. Я с 13 лет занимаюсь электроникой. Занимался, сейчас я оставил это. И в моей комнате, где я жил, было много различных радиоприемников, магнитофонов, телевизоров, прочей аппаратуры. Напичкано так, что узкий проход только до кровати. И мои родители, они не могли взять меня под контроль, что оно у меня работает, как не работает. Я помню, сделал одну штуку такую. У нас в деревне часто выключали свет. Я решил автоматизировать, что когда выключают, чтобы мне автоматически у меня загорался свет, там какие можно аккумуляторы были. Я ушел куда-то, то ли в школе был, не знаю где, и что-то забыл выключить. Она мне там что-то ли мигала, ли гудела, или грелась, я не знаю сейчас. Мои родители попытались это повыключать, оно не получилось. Они там выключили пробки, оно мне загорелось. Ну и, конечно, я получил хорошие взбучки дома. Что ты тут натворил, что тут ничего не помогает. Но кончилось чем? Я старенький телевизор отремонтировал. И такой, значит, стол его, все это закрыл. Когда все ложились спать, шторочка эта потихонечку поднималась, наушники на голову. Вот, и смотрел. И смотрел вначале немножко, потом больше, пока то Бог не остановил, такие вещи были. А родители не догадывались, они не знали. Все делал так, чтобы этого не было видно. Вот, друзья, как эти вещи серьезно задели. Еще один момент, который я хотел сегодня отметить, что служение Господу — это святыня, это тайное, это сокровенное. И когда снимается на видео, вся эта тайна становится явной. Это, друзья, преступление пред Господом. К примеру, человек молится Господу, во время молитвы он может плакать или как-то переживать. И вот так вот, без зазрения совести, без спроса, и не спрашивает желания, можно тебя снимать, тебя снимают. А потом вечерком, значит, там молодежь собирается и начинает рассматривать, как кто плакал на молитве. Вы знаете, когда мы, вот сейчас даже происходит эта беседа, у нас есть прямое зрение, есть боковое зрение. Я вот сейчас вот, я с вами разговариваю, я смотрю, брат тоже на меня смотрит. Ну как, я боковым зрением. То есть я вижу человека внимательно. И Господь так нас устроил, что мы можем это суммировать. Вещи, подробности некоторые мы не запоминаем, а главную мы наоборот акцентируем, запоминаем. Видеокамера ведет себя совершенно не так. Она автоматизирует эти вещи. Она запоминает все тонкости, все, но она просто фотографирует. И представляете, вот это потом становится все крупным планом. Ну, для того, чтобы сократить эту мысль, я вспоминаю пример, который рассказывал Николай Степанович Антонюк. Он рассказывал, как молодежь после брака решила посмотреть, как там брак. Ну и там это было общение какое-то, я понял, или богослужение. И впереди дети были. Дети, они там шумели во время молитвы. Служителю неприятно, как всякому, и мне неприятно, когда там это они занимаются, ничем не положено. И вот он то один глаз откроет, то другой там, то там что-то погрозится. А этот, значит, уважаемый съемщик, кто он там, репортер, взял это, заснял крупным планом. И вот что получается, сидит молодежь и рассматривает брата-служителя. А у него то один глаз откроется, то другой откроется к светофору. Ну и как вы думаете, какое отношение к этому человеку? Конечно, смеяться. И да, друзья, так нельзя делать. Поэтому я думаю, что мы в наших церквах как-то поработаем с этим вопросом. Чтобы видеосъемок не было, не надо это кощунство устраивать. Нам раньше объясняли, мы вот на Сакраменто туда, вот там братья просят. Слава Богу, когда я узнал о том, что там решился этот вопрос, что у нас, у них также есть там в некоторых церквах решение такое о том, чтобы видеосъемки запретить. Теперь уже нечего туда отправлять. Так что будет проще. Некоторые люди говорят, ну, вот как я здесь читал, а что, тогда и фотографии надо запретить, мол. Ну, в какой-то мере, может быть, это что-то тут есть, некоторая истина маленькая. То, что мы видим в детских Библиях, оно типизирует. Понятно, да? Стереотипы происходят. И теперь Христа дети знают все одного, отнюдь не самого красивого, самого лучшего. Это не самый лучший вариант, что мы в своих картинах, это Библии, это, я не знаю, как его, ну, оно как-то мне сейчас не по душе. Я вспоминаю Библию, которую я видел в раннем детстве, она также была с картинками, еще православного уклада. Так вот эти образы, они у меня так и остались в моей памяти. И тот же Даниил, и тот же Самуил, и Авраам, который с ножом вот так вот должен забить своего сына, убить. Значит, оно так и осталось в моей памяти. Поэтому, конечно, здесь какая-то доля правды есть. Хотя сравнивать сегодня фото или слайды, да, которые есть, и видео ни в коем случае нельзя. Покажу примером. Представьте себе, вот в семье там, в какой-то семье, бабушка рассказывает детям сказку. Ну, у нас не принято. Ну, допустим, это в какой-то энной семье сказку рассказывает. Бабушка рассказывает, вечерок, детки, внуки собрались, слушают. И бабушка рассказывает, какой волк, какие у него зубы, какой у него хвост, сильные лапы. Потом она рассказывает им про этого зайца, который от волка убегал, какой он был серенький или беленький, сколько там было елочек. Короче, пока все это баечку бабушка рассказала, кто какой, половина внука уже уснула. Потом бабушка стала более современной, обзавелась картинками. Теперь бабушке не надо долго рассказывать, какой волк, какие у него зубы, какой у него хвост. Она им показала картинку, внучки, вот такая, такой волк. Скажите, как внуки быстрее получили информацию, чем в первом случае? А? Конечно, быстрее. Но прошло время, бабушка стала еще более современной. Обзавелась она каким-то кинопроектором, и этот волк побежал. Теперь у нее есть мультик, ну погоди, да? Вот, и волк этот, тот, который был на картинке, вдруг задвигал ногами, задвигал ушами, зарычал и побежал. Вот вам и все. Где же бабушкина сказка? Так скажите, когда у детей больше работала логика? В первом, втором или в третьем случае? В первом. А логика – это гимнастика ума, друзья, как алгебра, да, говорят, или геометрия. Так и это. Значит, это вот бабушка рассказывает, они думают, они воображают, она там все эти извилины шевелится, там все это. О, это хорошо, это полезно для ребенка. Показала картинку, бабушка половину потеряла. А когда эта картинка побежала, то ребенку абсолютно не о чем думать. Вы знаете, как вот маленькие гусятки откроют рот, и он так это кидает ему, что попал, он все глотает. Друзья, вот так вот происходит. Об этом разузнали великие мужи, в кавычках, наделали этой консервной пищи и выдают. Вот, друзья, какие вещи можно сегодня сделать. Ну вот так, давайте, я осталось немножко времени у меня, может лучше по вопросам. И про телевизор я, наверное, не хочу больше. А если тогда будет время, то в следующий раз про компьютер. Давайте по вопросам. Компьютерные игры и интернет – это две вещи, которые весьма опасны. Нам надо будет серьезно беседовать. И, по-видимому, в будущем мы, наверное, встретимся с серьезной проблемой. Ну, так что, переходить на компьютер – это, да? Может быть, перерыв, а потом в следующий раз, да? Хорошо. Тогда мне помолиться.